Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
У нас сегодня будет интересная тема, как вы заметили. Это тема о том, зачем нам нужен закон, если он нам не помогает. На протяжении всего послания римлянам мы смотрели о том, мы рассуждали о том, что закон, данный евреям, по собственно, им не помог. И в 7 главе Павел дополнительно, очень конкретно подходит, что закон, данный когда-то, не помог. Если включить тексты прошлых уроков, у нас уже прошло 2 урока на эти тексты. Собственно, проблема заключается в чем? Павел, как вы помните, перед ним 2 большие группы людей – язычники и евреи. Язычники шли своим путем, и они пришли в тупик моральный. Евреи шли путем, который Бог им определил через закон, и они тоже пришли в моральный тупик. Те хвастались одним, другие хвастались своим каким-то. Павел говорит, те и другие согрешили и лишены славы Божьей. Те и другие находятся в одинаковом положении пред Богом. И тогда он говорит, что в Евангелии открывается правда Божья. В этой правде открывается гнев Божий с одной стороны, и в то же время сила Божия для спасения, которая может спасти и язычников, и евреев. Все согрешили и лишены славы Божьей. Это основная проблема. Мы можем много говорить о том, насколько человеческая природа стала греховной, насколько она испорчена полностью или частично, что осталось, что не осталось. Это совершенно не важно. Важна самая главная проблема, что в результате греха человек потерял славу Божью. Бог ушел, слава ушла, без славы Божьей человек не выберется ни через образование, ни через закон. И также мы говорили о том, что открылось, идя навстречу человеку, Бог открыл суть своей праведности. Он изложил требования своей праведности таким образом, чтобы человек мог спастись. И он поставил, что «а не делающему, но верующему Бога, который оправдывает нечестивого, вера его меняется в праведность». И мы прошли через 5 главу, где мы говорили, что были заложены основы закона для всеобщего оправдания, как через Адама все стали грешниками, так через Христа всем объявлено оправдание. Тот же самый принцип работает, мы говорили в 6 главе, что через крещение, соединяясь со Христом на Голгофе, на кресте, мы умираем и воскресаем, и теперь наша судьба связана навсегда со Христом, и мы не должны жить во грехе. Мы к 7 главе подошли. И у нас было 2 урока. Павел говорит так, вы, братья, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод. Вы помните, это аналогия мужа, который умер, жена осталась, несколько сложная аналогия, но идея такова, что Павел говорит, что когда мы со Христом соединились, мы умерли для закона, как отношений с Богом. Закон определял отношения с Богом. Будешь совершенно исполнять, можешь общаться с Богом. Хороший, не сможешь, проклят. Теперь мы умерли для этих отношений, чтобы принадлежать тому, кто создал закон. Это все равно, как мы умерли для одних отношений, и мы имеем очень близкие отношения с самим судьей. Христос представляет, он является сыном законодателя, он и есть законодатель. Мы умерли для правил, чтобы принадлежать, чтобы войти в новые отношения, которые существуют как между мужем и женой. Между детьми и родителями. И в этих отношениях наше спасение – это новый принцип отношений. И написано, да приносим плод Богу. Заканчивалось предыдущий, первый урок в 7 главе. В прошлый раз мы говорили, но ныне умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Мы говорили об этом плоде. Для чего мы умерли? Если мы умерли, то каких плодов Бог ожидает от умерших? В прошлый раз мы говорили. Мы видим, что есть один плод. Мы умерли, чтобы принадлежать, чтобы приносить плод. Один, единственный плод. В прошлый раз мы говорили о том, что тот единственный плод в этом контексте Павел имеет в виду служение в обновлении духа. Само обновление нашего духа и есть плод для Бога, который Бог ожидает. Наш духовный рост и есть служение Богу. Теперь от нас не требуется совершенное исполнение закона, но нам требуется, чтобы мы родились в семью и нормально возрастали. По мере нашего духовного роста к нам предъявляются более серьезные требования. И когда мы не растем, как наши дети, когда не растут, Мы печальны. Также, когда мы духовно не растем, Бог печалится. И когда мы нормально развиваемся, когда мы осваиваем новые уроки, Бог радуется. Поэтому помните эту проповедь, довольно вам ходить вокруг этой горы. Обратитесь к северу. У нас есть много вопросов, если мы многие годы ходим вокруг одного и того же вопроса. Это говорит о том, что мы не растем. Бог ожидает нас плод, и этот плод – само обновление Духа. И есть плод, и есть служение Богу. В то время как в других отношениях, по закону, мы могли служить Богу только тогда, когда уже на вершине лестницы, когда мы можем совершенно исполнять закон. Только тогда мы можем служить в идеале. Теперь же к нам предъявляются требования, как они предъявляются к детям. По мере духовного роста Бог увеличивает требования. И само обновление нашего духа, наш духовный рост и есть наше служение Богу. Вот где мы находимся сейчас. Следующий абзац. Павел идет дальше. Если мы умерли для закона, чтобы принадлежать, если теперь от умерших для закона Бог ожидает плод, и этот плод в том, чтобы наш дух рос, обновление духа, естественно, возникает вопрос. Закон здесь вообще ни при чем, и он вообще не нужен. Если смотреть, как излагает Павел эту главу, получается, он не просто что бесполезный, но закон стал причиной того, что грех пришел в мир. Не было бы закона, не было бы греха. Естественно, Павел задает этот вполне оправданный вопрос. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы пожеланий, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех взял повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Павел возвращается к теме закона. Теперь он нам дает ответ, зачем, собственно, нужен был закон. Он ничего не довел до совершенства. И для того, чтобы спастись, нужно было для него умереть. Тогда не надо было вообще его давать. Не надо было бы умирать, мы так скажем. С другой стороны, мы не по букве закона, но в обновлении духом служим. Тогда получается, какой смысл в законе? Разве что грех через закон пришел. И Павел приступает к этой части главы с тем, чтобы показать, что грех не происходит от закона, но у закона было свое очень важное место, и до сих пор закон в определенном смысле играет свою важную роль в нашей жизни. Посмотрите, что Павел говорит. Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания. Что Павел говорит? Каким образом грех связан с законом? Пока не было закона, не было и греха, точнее, он был, но он не был определен. Поэтому что делает закон? Он не производит грех, но он определяет правила. Он определяет, что есть святость и что есть грех. И как только вносятся правила, проявляется сущность греха и слабость нашей природы. Точно то же самое, как когда-то Вотчман не говорил, что ленивый человек пока сидит, пока ему не предъявишь требования, ты не знаешь, что он ленивый. Как только ты им попросишь что-то сделать, сразу же природа его обнаруживается. Как только начнет он говорить, да, ну может, потом, в другой раз, а зачем, а почему, а я сегодня устал, и прочее. Закон предъявляет требования, и это требование открывает проблему. Что-то вроде, знаете, как ничего нет страшного, например, если мяч прыгнет несколько раз, ударится о землю, подпрыгнет. Но когда люди играют в волейбол, там есть правило, что мяч, перелетев через сетку, не должен касаться земли. Пока это не волейбол, мяч может прыгать сколько угодно. Но когда это волейбол, обе команды переживают, чтобы мяч не коснулся земли. Это игра, волейбол. Вносятся правила. В отношении Бога с человеком есть Божья жизнь, духовная жизнь, есть плотская жизнь человека. Бог ввел свой закон, вот это нельзя. И он начал с маленького. Вот это нельзя. И как только он сказал «нельзя», этим он определил. Вот то, что можно, это святость, и то, что нельзя, это грех. А сатана что говорит? Да, не умрете. Причина совершенно другая, можете нарушить. Я не знаю, по какой причине именно так произошло, но человек согрешил, вступил в вот эту двойственную природу, когда есть одно и другое. Пока не было введено это правило «нельзя», человек, казалось бы, мог поступать как хочет. Но как только Бог ввел это правило, но это правило нужно было ввести, потому что Бог имел в виду для человека не жизнь на земле, а вечную жизнь. С Ним святую жизнь. И эта святая жизнь, она отличается, духовная жизнь, от нашей. И нужно было с чего-то начинать, поставить какие-то правила, чтобы показать человеку, что та другая альтернативная жизнь и не есть жизнь. И наша природа, по сути, не способна следовать требованиям божественным. Посмотрите, грех взял повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Если первый закон определяет, что нельзя, то второе, запретный плод является очень сладким. Вы, наверное, заметили в себе, вот что нельзя, а себе думаешь, а почему нельзя, собственно? А кто сказал, что нельзя? А дай я загляну, посмотрю, почему нельзя, и кто определил? Вот не ешь, и говорит, а почему бы нет? Ну все же можно. Да, все можно, но почему именно с этого дерева нельзя? Ну, а если я съем, что будет? А может, собственно, неправильно, что нельзя? Дай-ка я попробую. У Августина есть интересный рассказ, у каждого из вас есть свои рассказы о жизни своей. Я вспоминаю, Августин рассказывает за груши, которые росли в соседском саду. Я вспоминаю свое время где-то, я не знаю, лет 10, этот период времени, не знаю, у соседей росли яблоки. И мы собрались с целой командой, ночью пошли эти яблоки рвать. Мы оборвали все яблони. У нас были такие рубашки, мы насовали в карманы, в рубашки, обломали ветки, яблоки эти сорвали. И вот мы отбежали. Я помню эту радость, когда у нас удалось. Хозяин проснулся, поднялся, свет включил, пока вышел. Мы быстро через забор смеялись, мы были довольны. Я вспоминаю это дело. Зачем мы эти яблоки рвали? Что, у нас яблок нет? Да дома намного лучше, и же спело, мы зеленые оборвали. Но само чувство, что делаешь то, что нельзя, и ты часть этой воровской команды, как раз-то приподнимает. Вот в этом запрете есть что-то особенное, притягательное. Закон говорит, нельзя, а наша натура так создана, что ей хочется то, что нельзя. В этом проблема. Как только закон определяет, наша натура проявляет, а как раз ей и нравится то, что нельзя. А то, что нельзя, находится по ту сторону жизни Божьей. Как раз таким образом закон определяет, что это нельзя. С другой стороны, открывает нашу натуру, что нам как раз по своей природе хочется то, что нельзя. Такая у нас природа, братья и сестры. И не в яблоках дело. Вы имеете свои примеры, когда именно то, что нельзя, хочется. Как раз Павел об этом говорит, что закон определяет, что такое грех. Он показывает, ставит правила, и в то же время показывает силу греха и показывает слабость нашей природы. И в этом функция закона. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная мне для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех взял повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Павел продолжает мысль, что грех не от закона. Закон только определяет, что нельзя. Закон определяет то, что нельзя, и через это открывает слабость нашей натуры. Она желает того, что нельзя. И объяснить, что такое грех, это очень трудно. Есть много объяснений. Но Павел очень часто говорит о грехе как неком существе живом, как некотором принципе, как некий принцип, который живет в нашей природе. И здесь он говорит как о грехе, о чем-то живом, действующем. Когда был введен закон, грех ожил. И он говорит, что опасность греха именно в том, что он использует самое доброе, самое святое, чтобы причинить вред. Бог уводит понятие любви. Он ставит определенные рамки, в которых молодые люди могут встречаться, строить брак и быть счастливыми. Грех толкает на-на-на. А может быть, не надо именно так, как Бог предписал. А может, с тем, с той, понемножку, набраться фана, а потом будет жить. Грех обязательно святое извращает. Есть дружба, понятие Божье, Бог ввел его, но очень часто грех использует дружбу с тем, чтобы развить, умножить, испортить эти отношения и превратить это в какую-то бандитскую группировку. Грех не использует самое, что не есть доброе, превращает его в злое. И в этом-то проблема греха. Закон пришел, не закон произвел грех, но закон был введен, и грех ожил, и то, что было дано для нашего спасения – умертвил нас. Вот об этом Павел говорит. Потому что грех взял повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята и праведна. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причинил мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Грех – это некий духовный принцип, за которым стоит динамический мир. Сатана стоит, это часть, этот принцип, который часть нашей природы. И он оживает, когда уводится заповедь. Он использует самое, что не есть доброе, чтобы причинить злое. Грех использует заповедь, закон, чтобы умертвить нас. Я не знаю, может быть, отчасти это объяснение этому мы находим еще в первых страницах Библии. Когда Адам и Ева согрешили, Бог сказал: «Вражду положу между семенем твоим, имея в виду змея, и семенем жены. Будет вражда». Такое впечатление, что к моменту, когда первые люди послушали сатану, они упустили это семя, этот принцип греха в свою природу. И в эти два начала, божественного и сатанинского, святости и греха, стали частью одной натуры. Вполне возможно, что это было начало, трудно это все объяснить. Но мы видим, что есть два принципа, которые живут в одной и той же натуре, в вашей и моей плоти. И это не просто тело. Это принцип греховный, который противится Богу, который нравится все делать наоборот. Давайте следующий вопрос. Мы посмотрели, что неужели от закона грех? Нет, не от закона грех. Грех использует принцип закона и умертвляет нас. Так не через закон пришел грех. Закон только показал, что такое грех, и показал слабость нашей натуры. Тогда следующий у нас вопрос. Почему человек не может исполнить закон? В чем, собственно, проблема? Закон предъявлен, а почему человек его не может исполнить? Смотрите на этот текст. Как вам кажется, почему человек не может исполнить закон Божий? Свята заповедь, хорошая заповедь, добрая заповедь. Человеку предложено. Человек не может его... Как вам кажется, почему человек не может? Первая причина, почему закон духовен, а я плотянин, продан греху. Это духовен, это духовный. Пневматикас. Это пневматикас, пневмо-воздушный, духовный. И плотский, саркикос, то, что мы говорили, плотской, духовный, послание Коринфянам. Они думали, что они духовные, а Павел был плотским. Я не мог с вами говорить, как с духовным, но как с плотскими. В данном случае Павел использует те же самые термины, говорит, закон сам по себе, он духовен. А я плотянин, продан греху. Здесь слово «продан» – это значит стать подвластным, быть проданным в рабство. То есть закон духовен, а я продан в рабство плоти. Я продан в рабство этого принципа греховного. Я продан той природе, которая у меня есть, которая другая. Скажем по-другому. Закон пришел с духовного мира. Закон – это свод правил определенный, которые могут выполнять духовные существа, живущие там, в духовном мире. Его опустили, этот принцип духовный, закон, опустили к нам. Но мы-то не духовные. Скорее, в своем естественном состоянии мы плотские. Мы не способны по природе своей жить по этим законам. То есть это просто невозможное что-то. Ибо мы знаем, что закон духовный. Я плотянин продан греху, Павел говорит. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, соглашаясь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю, но живущий во мне и грех. Павел объясняет природу человеческую, естественную, как оно есть. С этой точки зрения он говорит, закон духовен. Он предъявляет правильные требования, но я плотянин, я по своей природе не могу этого выполнять. Есть во мне грех, который побуждает меня, заставляет меня, порабощает меня действовать совершенно по-другому. То есть закон предъявляется существу, которое не способно жить по этим правилам. И смотрите, Павел замечает, что что-то со мной происходит. Отчасти я понимаю, что тот, кто требует закон, это хорошо, но я не могу. И я делаю грех вопреки своему собственному желанию. Природа меня толкает, заставляет делать грех. Вот обратите внимание, не сильно увлекайтесь, чуть-чуть.
Если вы вспомните, что вы совершали какой-то грех в своей жизни, вы можете вспомнить, что был этот, знаете, такой, очень такой тихий голос. Не делай это, нехорошо это. Но вы преодолели этот голос. Было чувство, что это нехорошо. И хотел, о, если бы мне хватило силы сделать по-другому. Но происходит наоборот. И когда вы делаете неправильно, внутренний голос говорит, как было бы хорошо, если бы я этого не сказал и если бы я этого не сделал. Несмотря на то, что грех совершался, был этот внутренний голос, который беспомощно упирался, не хотел. Об этом Павел говорит. Что это в нашем естестве, которому предъявлен требование духовного закона к плотскому человеку. В человеке есть желание добра, но нет силы быть добрым. Я не понимаю, я не хочу. Если же делаю то, чего не хочу, значит, есть во мне что-то. Смотрите, 16 стих. Если делаю то, чего не хочу, то соглашает закон, что он добр. То есть закон говорит то, что я на самом деле хочу делать. Но если я делаю против своей воли, значит, есть во мне что-то, что меня принуждает это делать. Такой делает вывод Павел здесь. И он называет это «живущий во мне грех». Это как некая страшная часть природы нашей, как некое существо, которое имеет определенную власть. Объяснить до конца никто не может, что это. Но Павел явно говорит о этом двойственном состоянии человека. Я знаю, ответ есть такой универсальный. У истинного возрожденного человека так не бывает. Он хочет делать добрые, всегда делает добрые, у него желания греха делать нет. И я с этим соглашаюсь. Единственный у меня всегда вопрос. Покажите мне этого возрожденного человека, который всегда, каждый момент своей жизни так думает и поступает. Одного. По имени, отчеству, год рождения, где живет, адрес. И обычно, как правило, мы говорим, истинно возрожденный человек. А когда я спрашиваю, вы лично тот человек? И тут сразу голос стукнет. В этом проблема, братья и сестры. Абстрактно легко говорить, намного труднее говорить конкретно. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей добрые, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброе, которое хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое». В человеке есть желание добра. Обратите внимание. Желание добра есть во мне, смотрите. Но чтобы сделать онное, того не нахожу. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей ничего доброго, потому что желание добра есть во мне. Добра нет, но желание добра есть. Но чтобы сделать онное, того не нахожу. Обратите внимание, здесь в этих рассуждениях о том, что человеческая природа потеряла. Мы говорили о арминианстве, кальвинизме когда-то. И обратите внимание этот момент. Есть определенная точка зрения, что в человеке все умерло, ничего в нем доброго нет. Добра нет. Но Павел четко определяет естественное состояние человека, в общем-то. Когда в нем есть желание добра. Это есть некоторая искра, это семя Божие в человеке, которое пробуждает это желание. В каждом человеке в той или иной степени есть желание добра. Люди отличаются, одни могут делать добро, другие не могут. Но желание добра есть у всех. Пройдитесь вокруг. Самое, что не есть окаянного грешника, спросите, и он скажет, что он хотел бы быть другим. Он хотел бы быть благородным, честным, верным. Не верите мне? Спросите у людей. Вы убедитесь, что у каждого человека есть желание добра. Но чтобы сделать онное, силы нет поступать так. И почему силы нет поступать так? Потому что закон пришел с духовного мира. Давайте используем иллюстрацию, чтобы было понятно, о чем здесь речь. Вы знаете, если бы речь шла, чтобы нам стали объяснять, например, орел стал объяснять нам законы аэродинамики. Как это хорошо летать и как это надо делать. Где крылом в эту сторону, где парить, где махать, как садиться. Он может нам объяснять до бесконечности. Мы не научимся. Почему? Потому что во своей природе мы не умеем летать. Этот закон пришел с неба, там, где орел летает. Он создан, чтобы летать. Мы созданы, чтобы ходить. И как бы он долго нам не объяснял, мы не поймем. Потому что вот эти принципы, они применимы к природе орла, который умеет это делать. Ему легко это делать, но нам нелегко. Я не знаю, если бы орел, например, обратился к лошади и стал ей объяснять, как хорошо летать. Я не думаю, что лошадь каким-то образом реагировала, или корова, например. Она смотрела на него коровьими глазами и говорит: ну и что? И зачем оно мне надо? Подвергать жизнь свою опасности. Вот здесь стою, ем траву, и мне хорошо. Чего я должна там летать? Если на дом где-нибудь сяду, беды наделаю. Корова не стала его слушать. Но знаете, кто бы его стал слушать? Курица. Потому что корова вообще, у нее одна природа. Кушать траву, производить молоко. Поэтому ей не хочется. Но у курицы есть две природы. Она курица, она ходит, яйца несет, живет в уютном месте, кормит ее. Но у нее есть определенные элементы летания. Она иногда летит. Поэтому курица рассказывать об этих законах, естественно, она заинтересуется. Но как бы курица ни старалась, она не сможет летать, как орел. Как бы она ни старалась, как бы он ей ни объяснял, она подпрыгнет, она разбежит, но она не поднимется на высоту, которой поднимается орел. Я слышал такую интересную историю, она мне очень понравилась, один проповедник говорил. Это история о вороне и об орле, что иногда мы обращаем на мелочи внимание, слишком расстраиваемся. Мне иногда эта аналогия помогает. Он говорит: обращайте внимание, как иногда орел себя ведет по отношению к вороне. Вот ворона подлетает к нему и начинает его щипать, задевать. Орел что делает? Он поднимает выше. Ворона за ним пытается показать, что она тоже умеет летать. Орел даже и не смотрит. Еще выше, еще выше. И потом наступает такая высота, где ворона хватает воздух и опускается на землю. Орлу дано высоко летать. Курица при всем желании высоко не поднимется. Так вот, мы люди... Закон пришел из духовного мира. И нам, с одной стороны, у нас есть две природы. Есть нечто, что желает, что хочет летать. Ему нравится некоторая составная нашей природы. Нам хочется жить, как закон требует. Мы хотим быть святыми, добрыми, благородными. Нам этого хочется. С другой стороны, мы не можем. Мы прилагаем усилия. Отчасти нам это нравится, с другой стороны, природа у нас такая, что мы не можем, потому что мы не духовные еще. Плоть наша еще не искуплена. Мы частично искуплены. Закон духовен. Он предъявляет нам требования жизни, которые возможны, доступны для духовных существ. Мы так не можем. Но мы, как курицы, хотим все же доказать. Нет, можем, Господи. Да еще раз попробуй. Помните, как Израилю Бог дал закон? Он говорит: вот эти заповеди будете исполнять? Будем исполнять. Все, как Господь сказал, так и сделаем. Курице кажется ничего сложного, нет? Чтобы летать, как орел. Точно так нам, людям. У нас две природы есть. Нам кажется, что это просто. Но что сделал закон, он показал, что это непросто. Что есть другая натура внутри нас. Это куриная, которая держит нас на земле. И наше желание летать, это всего лишь желание, чтобы сделать онное, того мы не находим. Закон открывает другую природу, нашу неспособность летать. Закон духовен, он пришел из того мира, и в этом проблема. Мы существа, не созданные напрямую поступать по закону. Есть нечто в нашей натуре, что влечет нас к греху, и нам легче поступать по греху. Легче идти против закона, чем наоборот. И вот это нечто, оно порабощает вот ту другую часть, которая хочет летать. Это состояние нашего естества, раздвоенности. И вот эта греховная натура, часть нашего естества, даже если мы не знаем, откуда она у нас взялась, она делает нас пленником, рабом. И вот то начало, которое хочет летать, оно находится в рабстве. В своем естественном состоянии. Мы продолжаем желать жить свято, мы хотим летать, но силы у нас так поступать нет. И в этом проблема. Следующий вопрос, который я хотел вам предложить. Если закон не помогает, то зачем он нам нужен? От начала Павел говорит, что закон не спасает. Законом невозможно спастись. Чтобы спастись, нам нужно было умереть для закона. Чтобы служить Богу, мы можем только в обновлении духа, а не по букве закона. Спрашивается, если закон нам не помогает, зачем он нам тогда нужен? И здесь Павел приходит к заключению, определению самого важного назначения закона. Он как бы завершает свое объяснение. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленников закона греховного, находящегося в членах моих. Итак, первый закон показывает нам двойственность нашей натуры. С одной стороны, силу греха и слабость нашей натуры перед грехом. С другой стороны, показывает, что в нашей натуре есть нечто, что желает добра. Что в нашем естестве есть нечто доброе. Не то, что доброе, желание добра. Но это и есть начало, есть зародыши, есть зачатки добра, которые выражаются всего лишь в желании. У коровы желания летать нет, у курицы есть. Что-то подобное. Я не знаю, насколько эта аналогия помогает. Закон определяет двойственность эту природу. Закон пробуждает в нас желание добра, пробуждает в нас мечту о небесном. «И по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Вот что Павел говорит о естественном природном человеке, который сталкивается с законом Божьим. И когда человек серьезно задумывается об этом, он обнаруживает в своем естестве удовольствие. Удовольствие от того, что если бы я мог жить так, как закон говорит. О, если бы я мог быть добрым. О, если бы я мог быть святым. О, если бы я мог благородным быть. О, если бы то, что все, что закон говорит, я мог бы быть каком, как Бог я был. Вот закон обнаруживает, что есть у нас это семя Божье, заключенное от создания нашего. Вот это желание добра у нас есть. Есть удовольствие от святости, которое нам все же недостижимо. Но очень важная функция закона, он показывает это удовольствие, что это желание есть в нас. С другой стороны, закон обнаруживает в нас непрестанную борьбу между греховной природой, плоть и внутренним человеком умом. Обратите внимание, но в членах моих нахожу иной закон, противоборствую закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Что здесь Павел говорит? Он говорит о двух законах, о двух принципах. Есть в членах моих, есть закон, который влечет к греху, который противоборствует закону ума моего. И когда мы говорим, что имеет в виду Павел, ум физический, чуть-чуть выше он говорит, но по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Явно, что у Павла слов не хватает здесь. Он не хочет просто сказать, что человеческий ум, и это есть. Есть что-то, обновиться духом ума вашего. Есть духовная составная нашего ума. Есть этот внутренний человек. Есть эта часть ума, которая влечет нас к греху. Но есть эта частица ума, есть духовная составляющая, которая находит удовольствие в законе Божьем. Но Павел говорит, реальность такова, что греховное начало имеет над мной власть. Мы являемся пленниками, рабами этого начала греховного. Вот отсюда и проблема. Закон духовен, закон предназначен для того внутреннего человека, который находит удовольствие в законе Божьем. Но ситуация такова, что наша греховная природа, которая противится закону Божьему, она имеет большую силу. И она держит наше естество. Вот это начало маленькое, она держит его в плену. Мы являемся рабами. Посмотрите, как дальше текст идет. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти, благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, то же самое я. Умом моим служу закону Божью, а плотью закону греха». Опять-таки, зачем нам нужен закон, если он нам не помогает? Первое, он показывает сущность греха. Он показывает сущность нашей природы. Он показывает двойственность. Он показывает, что одна часть хочет, другая не хочет. Одна получает удовольствие, другая протестует. И он показывает, что та часть, которая против закона Божьего, она сильнее и держит нас в плену. В то же самое время закон обнаруживает, обостряет проблему, страшную проблему, которая показывает, что желание добра у нас есть, но делать он ни у одного человека нет этой силы. И факт жизни таков, что мы можем желать до конца жизни доброго, но наше греховное начало будет держать нас в плену. Мы рабы. Закон духовен, и мы никогда не сможем жить по древнему закону, потому что мы находимся в плену нашего начала. И тогда возникает, когда закон приводит человека до той точки, когда он понимает, что у него есть эти два естества. Одно хозяин, а другое как птица рвется наружу, но она в клетке. И когда он это видит, тогда этот крик вызывается души у человека. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Человек не говорит, то есть он проходит, он понимает, он никогда не выберется из этого тупика. Он никогда не выберется из этого рабства. И нам вырывается в этот крик души. «Кто избавит меня?» У этого внутреннего, который желает святости, у него появляется этот крик о помощи. Он понимает, что ему нужен избавитель. Кто избавит меня от всего тела смерти? Закон доводит человека до этой точки, когда душа человечества начинает кричать, вопить об избавлении. И поскольку он говорит, кто избавит меня, он имеет в виду личность, а не просто принцип. Человек понимает, что сам он не выберется. У нас должен быть этот крик, кто избавит меня? Мы никогда сами не выберемся. Вот это слабое, малое начало доброго, желание добро, оно никогда нам не поможет. Кто избавит меня от всего тела смерти? Это логичный конец рассуждений Павла. Это и есть то, что сказано, закон был детоводителем ко Христу. Закон логически приводит нас к той точке, когда мы понимаем, что без Избавителя мы никогда не сможем летать. Поэтому закон играет очень важную, важную роль. И он продолжает работать и в нас сейчас. У нас нет ветхого закона, но эти принципы работают в нас. И когда мы осознаем трагичность нашей ситуации, мы обязательно, если мы честные люди, скажем, кто меня избавит? Я нуждаюсь в Избавителе. Но с другой стороны, обратите внимание, что это именно закон пробуждает нас желание летать. Именно требование Божьей святости описывает нам мир другой, для нас невозможный, но другой, духовный, возвышенный. И Бог заложил в нас это начало, семя свое, которому нравится то, о чем говорит закон. Закон, по сути, он говорит нам о духовном мире, о другом мире, в котором мы же не живем. Но это прекрасный мир. И Бог создал нас таким образом, что мы не можем быть счастливыми, пока мы не достигнем того мира. И закон пробуждает этот голод, который заложен в этом духовном естестве, который хочет летать, но не может. И в этом важная часть закона, когда она доводит человека до точки, у него появляется желание летать. И в то же время человек это осознает, я никогда не смогу летать, если не будет Избавителя. Вот об этом Павел здесь говорит. И тогда он заканчивает. Итак, благодарение Богу Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Он заканчивает несколько странно, что есть два начала. И это греховное начало служит греху. Есть духовное начало, мой ум или мой внутренний человек, который служит Богу. Закон определяет эти две части. Мы можем сказать, так что получается? Пускай эта часть грешит, а эта часть служит Богу. Павел не это имеет в виду. В 8 главе он скажет, что он имеет в виду. Он только определяет, что он понял это. Но логическое заключение, то, о чем он говорит. Он говорит, благодарю Бога моего и Иисусом Христом, Господом нашим. Павел взывает об Избавителе, он приводит своих слушателей, евреев, язычников к этой точке, чтобы объяснить, что делал закон. Зачем нужен был евреям закон? Нужен был, чтобы язычники поделились своим опытом. Сказали, мы шли своим путем, мы пришли в тупик. Евреи сказали, мы шли своим путем через закон, мы пришли в такой же тупик. И Павел говорит, вот в чем задача закона. А на тех и других приходит эта критическая точка, где человек вопит об избавлении. И тогда он говорит, благодарю Бога моего. Ибо он благодарит Бога, что решение этой проблемы, которую открывает человек для себя, уже есть в Богом приготовлено в Иисусе Христе. И все это был путь к этой точке. И каждый человек в отдельности проходит этот путь. У каждого человека должна быть эта точка, когда мы осознаем трагичность нашей ситуации, когда наша душа вопит об Избавителе. И тогда говорим, благодарю Бога, что решение найдено в Иисусе Христе. Итак, братья и сестры, грех не от закона. Закон свят и добр, открывая силу греха и слабость нашей натуры, в то же самое время закон показывает то, что в глубине нашей души, и то, что нравится, и то, что любит то, о чем говорит закон. Хотя закон свят, однако мы не можем жить по его требованиям, поскольку он пришел из духовного мира. Мы по своей плотской натуре, существа, не способны жить по духовным законам. Закон пробуждает наше желание летать и обнаруживает крайнюю необходимость в Избавителе, без которого мы никогда не сможем летать. Благодарение Богу, что эта проблема решена в Иисусе Христе.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!